Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 11 апреля. В студии Катерина Добриля. Сегодня в выпуске. Вернул свои деньги, заплати налог. Освобождение узников концлагерей. Помним. Такой простой и сложный космос. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отметили 11 апреля в Железногорске. Как день памяти жертв, эта дата установлена по инициативе ООН в знаменовании об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о приближении советской армии. Сегодня, 11 апреля, в центре досуга состоялась традиционная встреча бывших малолетних узников. Память погибших в фашистских застенках почтили глава ЗАТО Вадим Медведев и заместитель главы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди. Бывших малолетних узников фашистских концлагерей сегодня в Железногорске 31. За плечами каждого из них долгие годы неволи. Многие из них прошли через чудовищные испытания, чудом избежали газовых камер и печей крематория.
Анатолий Дмитриевич Исаченков. Там в одном лагере было три лагеря. Смоленская область, город Рослов. Там военнопленные были и гражданские мужчины. Потом военнопленные женщины и гражданские женщины. И наш лагерь детский был тоже обнесенный проволокой. Мы, дети, выполняли внутри лагеря работу. Утром все время убирали мы. Трупы вывозили, которые каждый день утром встаем, там трупы. И детский лагерь трупы, и военнопленные, и женщины. Мы все эти трупы вывозили. От голоду, от побоев издевались над нами. В 43-м году, 22 сентября, наш лагерь освободили. Но половина лагеря нашего эвакуировали немцы. Половина лагеря, они не успели это сделать. А почему они хотели это сделать? Чтобы с лица земли стереть здесь. Они что делают? Подняли свои бомбовозы, эскадрилью, и стали бомбить наш лагерь. Я там получил тяжелые ранения.
В день космонавтики 12 апреля 1995 года в Железногорске было создано муниципальное унитарное предприятие «Городская телефонная сеть». Открывали его настоящие энтузиасты, люди, безгранично преданные своей профессии. Основой предприятия считается АТС-4, успешно смонтированная специалистами из Бельгии, Новосибирска и Санкт-Петербурга. 13 апреля 1995 года Государственная комиссия приняла первую очередь АТС-4 емкостью 4096 номеров. С момента запуска АТС-4 прошло 17 лет. Для жителей Железногорска и поселков, входящих в ЗАТО, специалисты предприятия оказывают самый обширный спектр услуг связи. Это телефония, доступ в интернет, проводное радиовещание и кабельное телевидение под брендом «Свежее ТВ». В настоящее время городская телефонная сеть имеет прочную репутацию одного из самых стабильных муниципальных предприятий Железногорска. Это современная телекоммуникационная компания с хорошими темпами развития. И в продолжении темы муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» продолжает расширять сеть кабельного телевидения. В настоящее время МПГТС активно занимается прокладкой коммуникаций, чтобы в скором времени все большее число горожан смогли оценить преимущества качественного телевидения под брендом «Свежее ТВ». Зона охвата подключенных домов постоянно растет. В марте абонентами муниципального телевидения стали жители нового социального дома номер 3 по поселковому проезду в поселке Первомайский и дома 41 – по улице Восточной. 10 апреля к сети кабельного ТВ был подключен дом номер 38 на улице Белорусской. В ближайших планах связистов работы по развитию сети кабельного телевидения в старой черте города. Люди, мнения о свежем телевидении. Редакция ТВК-26, муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» предлагает новый выпуск публицистической программы «Люди и мнения». В объективе видеокамер «Жизнь Железногорска», актуальные темы, интересные собеседники. Автор новой программы – журналист Катерина Добриля.
Свою очередную передачу я решила посвятить проблемам поселков ЗАТО. Мы все железногорцы, но живем в разных условиях. Почему? Легко ли жить на селе? Тема моей новой программы «Люди и мнения».
Программу можно посмотреть в сетях кабельного телевидения ГТС на канале Amazing Life в пятницу 13 апреля в 19:45 и в 23:45 сразу после программы «Новости. Время местное». Программу «Люди и мнения» можно также увидеть на сайте «Свежее телевидение». Сотрудники полиции изъяли 15 игровых автоматов. Зал игровых автоматов располагался в здании бывшего магазина «Питер» на Ленинградском проспекте 91. Операцию проводили оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с участковыми. Когда в зал вошли полицейские, там находилась девушка-администратор и двое ее знакомых. Полицейскими были изъяты 15 автоматов, ключи, с помощью которых администратор устанавливал сумму ставки, а также выручка в сумме чуть более 6 тысяч рублей. Дверь в помещении была оборудована системой видеонаблюдения, с помощью которой администратор могла впускать в игровой зал постоянных клиентов. Сотрудниками полиции собраны необходимые материалы, которые для принятия решений будут направлены в Мировой суд Железногорска. Расплатился за кредит фальшивыми деньгами. В отделении Сбербанка 7701 10 апреля при пересчете денежных средств, переданных мужчиной, кассир банка обнаружила купюру достоинством 1000 рублей с признаками подделки. Сотрудница нажала на тревожную кнопку и через 5 минут прибыл наряд отдела вневедомственной охраны. Мужчину задержали. Сейчас сотрудники полиции выясняют, каким образом фальшивка попала к нему. Возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса «Изготовление поддельных денег или ценных бумаг». Управление внутренних дел предупреждает горожан: если вы обнаружили поддельную купюру, не пытайтесь ее расплатиться или передать кому-то еще. Сознательный сбыт фальшивок влечет за собой уголовную ответственность от 5 до 15 лет лишения свободы. Отнесите поддельную купюру в полицию или сдайте на экспертизу в банк. Если вам что-то известно о лицах, которые занимаются изготовлением или сбытом фальшивых денег, полиция просит сообщить информацию в отдел экономической безопасности по телефонам 75-36-14, 75-65-59, 75-32-45, либо в дежурную часть. Открытая студия на городском радио телевидении ГТС. В день космонавтики 12 апреля в открытой студии примет участие заместитель генерального директора, начальник управления по экономике и финансам, депутат Совета депутатов Дмитрий Матроницкий. А с гостем студии будем говорить о роли градообразующего предприятия ОАО «ИСС» в развитии ЗАТО «Железногорск». Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите передачу «Открытая студия» на канале «Медиа». Life в сетях ГТС в этот же день, 12 апреля, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи «Открытая студия» можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». К другим темам. Легкоатлетический пробег памяти академика Михаила Решетнева состоится в Железногорске 14 апреля. Соревнования приурочены к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики. Участникам предстоит преодолеть две дистанции на выбор. К пробегу на 12 километров допускаются спортсмены и подготовленные любители бега, а также велосипедисты. На 3 километра будут стартовать дети и сторонники оздоровительных пробежек. Регистрация участников будет проходить с 9 до 10:30 на стадионе «Труд». Торжественное открытие мероприятия состоится в 10:50 на площади имени Решетнева у главного здания ОАО «ИСС», откуда в 11 часов будет дан старт пробега на 12 километров. Старт на 3 километра состоится от здания бывшего ГАИ. Финиш у всех дистанций – у школы космонавтики. Московский джаз-бенд в Железногорске. Концерт московского джаз-бенда «Мосгортрио» Якова Окуня и Карины Кожевниковой состоится в Центре досуга 14 апреля в рамках международного фестиваля «Звезды джаза» над Енисеем. «Мосгортрио» – один из самых долгоиграющих и стабильных коллективов международного уровня в российском джазе. Вокалистку Карину Кожевникову критики часто называют русской Эллой Фицджеральд. Пианиста Якова Окуня – критики называют лучшим джазовым пианистом России. А Александр Машин признан одним из лучших барабанщиков страны. И в заключение выпуска новостей – обзор нового номера газеты «Город и горожане», с которым познакомит главный редактор издания Алена Глазунова.
Не могу не посоветовать прочитать материал нашим читателям, нашего корреспондента Марины Синютиной под заголовком «Виноватая полиция». Наш автор рассказывает о инциденте, который произошел между жителем города и инспектором ДПС, анализирует истоки этого конфликта, ну и, собственно, интересные постсобытия, которые произошли после вот этого происшествия, которое взбудоражило весь город. Еще один материал, который мне лично очень понравился, он называется «От спекулянтов к бизнесменам». 25 лет назад был принят закон об индивидуальном трудовой деятельности, и наш автор Александр Карпович Житников как раз рассказывает о том, как зарождалось кооперативное движение в Железногорске, кто были первыми кооператорами, как население относилось к этой сфере. Приводит интересные цитаты, кстати, из газеты «Город и горожане» конца 80-х, начала 90-х. Ну, любопытное такое исследование. Еще один материал – это слово о гимназии. Здесь мы рассказываем о том, что сегодня гимназия 91 готовит к выпуску книгу о своей школе. Издание будет грандиозным. Туда привлекается очень много авторов, фотографий. Небольшую предысторию создания этой книги мы даем нашей газете. Ну и, безусловно, главной темой номера является профессиональный праздник космонавтов. 12 апреля Россия отмечает эту дату. Мы много рассказываем о нашей космической фирме, о сотрудниках, а также рассказываем о книге, которая написана в соавторстве представителями ОСС для детей школьного возраста. Я сама была на презентации этого издания. Книга очень интересная. Я рекомендую всем старшеклассникам, а также первокурсникам вузов познакомиться с этим изданием.
Продолжаем программу. Возврат комиссии за обслуживание кредита. Судебные дела такого рода знакомы многим железногорцам. Горожане до сих пор подают судебные иски на возврат банками незаконно начисленной комиссии за открытие и ведение судного счета. И суд здесь на стороне истцов. Однако после возврата своих денег жители сталкиваются с другой проблемой. Подробности в нашем следующем материале. Горожане, которые хоть раз воспользовались услугами банка на оформление автокредита, ипотеки или потребительского кредита, помнят обязательные условия о выплате единовременной комиссии за открытие и обслуживание судного счета. И вот в 2010 году сложилась судебная практика, когда условия договоров между банками и потребителями о взимании дополнительных платежей за обслуживание кредита было признано незаконным. Оно квалифицировано как ущемление прав потребителей. С этого момента в судах прошла целая волна дел по возврату незаконно удержанной комиссии, рассказывает жительница города Татьяна Николаевна.
В 2010 году были судебные тяжбы со Сбербанком, где в 2011 году я получила свои денежные средства, которые были незаконно проплачены Сбербанку. Сумма незаконных денежных средств, которые Сбербанк мне выплатил, и плюс проценты за то, что они пользовались моими денежными средствами в течение 3 лет.
И вот на днях в почтовый ящик Татьяны Николаевны пришло уведомление от налоговой инспекции. Цитирую. «Согласно сведениям ФНС по Железногорску, в 2011 году вами был получен доход, при этом налоговый агент не удержал сумму налога на доходы физических лиц».
Посмотрев, значит, эту бумажку, я была в шоке. Без конверта, не по почте, а просто лежала в ящике. Я подумала, может быть, это какой-то розыгрыш или какая-то ошибочка. Нет, адресат правильный. Инспекция Федеральной налоговой службы. Я начала внимательно изучать этот документ. Уведомление на обязательное декларирование. Не позднее 2 мая я должна представить налоговую декларацию по налогу на доходы за 2011 год по утвержденной там форме. И ссылка идет на приказ Минфина. Не могла понять, о чем идет речь, о каком доходе. Значит, я либо что-то продала, либо что-то, значит, я поимела со стороны какие-то деньги.
Как объяснил специалист местного отделения ИФНС, возвращенная по суду комиссия считается дополнительным доходом, и житель обязан заплатить с этой суммы 13% налога. Как сообщили Татьяне Николаевне в налоговой инспекции, ее долг по состоянию на апрель нынешнего года порядка 700 рублей.
Мне непонятно, почему с моих собственных доходов, теми средствами, которыми пользовался Сбербанк в течение 3 лет, они вернули мне эти денежные средства, и за них я должна платить налог.
Татьяна Николаевна пока ничего платить налоговой не собирается. Она хочет разобраться в правомерности предъявляемых требований. Жительница города не понимает, как могут считаться доходом свои же деньги, которые вернул банк. Такой вопрос возникнет еще у многих железногорцев, которые, скорее всего, уже начали получать налоговые уведомления об уплате 13% с возвращенной комиссии. В ФНС пообещали прокомментировать ситуацию в четверг, 12 апреля. Продолжение следует. Такой простой и сложный космос. ОАО ИСС имени академика Решетнева презентовала новую книгу «Лаборатория Красного Яра. Научные ответы на космические вопросы». Презентация прошла 10 апреля в лицее номер 102, на которой соавторы книги, специалисты космического предприятия, рассказали школьникам о том, для чего создавалась очередная книга о космосе и в чем ее уникальность. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Зиминой.
Книга «Научные ответы на космические вопросы» издана при поддержке государственной грантовой программы «Книжное Красноярье». Это уже второе издание серии «Лаборатория Красного Яра» Красноярского издательства «Поликор». Первая называлась «Научные ответы на фантастические вопросы» и увидела свет в 2010 году. Новая книга – дополнительное пособие по физике и астрономии для школьников. В ней ученые и инженеры доступно рассказывают о нашей Вселенной, от ее возникновения до полетов землян на другие планеты. Приводятся интересные факты и цифры. Николай Тистоедов, генеральный конструктор и генеральный директор ОАО ИСС имени академика Решетнева, рассказал ученикам лицея номер 102, для чего создавалась эта книга.
Школа – это период выбора жизненного пути. Невозможно знать все, то надо хотя бы иметь представление о многом. И если вас сегодня больше интересует биология и медицина, то, наверное, вы прочитаете глубоко те материалы, которые там посвящены. Поэтому вот такие книги, мне кажется, очень важный элемент профориентации. Они позволяют вот в этом бесконечном море информации выбрать некое направление. Направление, которое откликается в тебе.
Книга о космосе – результат сотрудничества журналистов и ученых. Главными консультантами стали генеральный конструктор и гендиректор космического предприятия Николай Тистоедов, главный конструктор электрического проектирования и испытаний космических аппаратов Сергей Опенько и Владимир Хальманович, заместитель генерального конструктора по механическим системам космических аппаратов. Им в книге принадлежит несколько глав, касающихся создания спутников. На встрече ученики лицея номер 102 смогли задать вопросы на космические темы.
Есть ли у ИСС на данный момент времени какие-нибудь проекты по исследованию дальнего космоса, подобие американского Voyager, и по колонизации ближайших планет?
Наше предприятие не делает космические корабли для дальнего космоса, типа Voyager, типа Пионер, Марс, Венера, которые были российские. Этим занимается НПО Лапочкина. Колонизация других планет возможна, но сегодня 500 градусов температура на Венере, давление 50 атмосфер, наверное, не дают возможности там в ближайшее время колонизировать. Колонизация Марса вполне возможна. Может быть, в ближайшее время будет колонизация Луны, но не заселение Луны, атмосферы там нет, а создание базы исследовательской.
За смелость и любознательность школьникам подарили новые книжки. Кстати, научные ответы на космические вопросы изданы тиражом 3000 экземпляров, но все они разошлись по красноярским школам. ИСС был заказан дополнительный тираж, и после презентации представители железногорских школ и библиотек получили в подарок по 5 новеньких книг. Галина Шатилова, заместитель директора лицея номер 102 по воспитательной работе, считает, что это издание станет прекрасным учебным пособием для подготовки ребят к олимпиадам.
У нас лицей технический, и в этом году у нас 24 человека поступает по целевому набору. И мы считали, что презентация этой книги также будет способствовать и в том числе и профориентации. Книга рассчитана и на учеников, она написана живым языком, и я думаю, и учителя физики, и не только учителя физики, и классные руководители, ребята-старшеклассники, которые готовятся вот сейчас к научно-практической конференции по космосу, они тоже будут использовать.
У ребят новая книга тоже вызвала живой интерес.
Кирилл Пилипчук, 10-я. Презентация книги показалась довольно интересной в плане изучения для себя космических технологий. Собираюсь связать свою жизнь с технической специальностью, возможно, даже для работы на предприятии ООСС. Литература, интернет, там все описано довольно научно, а здесь простым языком, более понятно. Возможно, для меня это будет удобнее для прочтения.
Общая площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1500 гектаров. По состоянию на утро вторника в регионе зарегистрирован 31 очаг возгораний. Что делать, если вы заметили лесной пожар? И какая ответственность предусмотрена для поджигателей, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Не обошли лесные пожары и Красноярский край. По данным на 10 апреля был зафиксирован один лесной пожар. В Ермаковском районе горело 23 гектара леса. На сегодняшний день пожаров в лесах Железногорска нет. Однако, как считают пожарные, это не повод для самоуспокоения. Старший дознаватель Государственного пожарного надзора специального управления ФПС номер 2 МЧС России Евгений Снарский рассказал, что в последнее десятилетие по всей стране участились возгорания травы в лесах. Ситуация настолько серьезная, что ее называют уже общенациональным бедствием. Виновник пожаров практически всегда один – человек.
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы проводится умышленно сельскохозяйственными организациями для очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности или остатков. Также причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или простая неосторожность. Оставлен без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя автомобиля.
Последствия возгорания травы могут быть самыми печальными. Достаточно вспомнить лесные пожары в России в 2010 году.
Палы травы часто перерастают в полноценные лесные и торфяные пожары. Травяные пожары могут служить причиной гибели людей. От травяных пожаров могут загораться дома, леса, торфяники. А уже на этих новых пожарах могут гибнуть люди. Причем самыми опасными являются торфяные пожары, которые очень часто возникают на осушенных торфяных болотах, именно вследствие поджогов сухой травы. Менее очевидная, но не менее важная причина гибели людей из-за поджогов сухой травы состоит в том, что дым травяных пожаров очень вреден для здоровья. С пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего такие опасные загрязнения, как углекислый газ, угарный газ, окись азота.
Чаще всего лесные пожары возникают вблизи населенных пунктов, в активно используемых лесопарковых зонах. Люди выходят на природу, жгут костры, рассуждая, после нас хоть потоп, а точнее пожар. В законодательстве разжигание огня в лесу влечет административную ответственность, а в случае материального ущерба – уголовную.
На тушение лесных пожаров тратятся огромные по масштабам современной России средства. В самые горячие месяцы практически все организации лесной сферы России переключаются на борьбу с пожарами и вынужденно оставляют все остальные дела. В российском законодательстве выжигание травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра влечет административную ответственность в виде штрафа, а в случае причинения материального вреда здоровью наступает уголовная ответственность. Приведенных выше аргументов вполне достаточно для того, чтобы отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы повсеместно и добиваться максимально возможного сокращения травяных палов, происходящих вследствие неосторожного обращения с огнем или злого умысла.
Что делать, если вы заметили горящую траву? Вариантов несколько. Пройти мимо и забыть – самый безответственный. Если возгорание небольшое, попробуйте потушить. Если более серьезное, обратитесь по адресу.
Стоит сообщить о пале травы сотрудниками пожарной охраны. При этом надо будет указать место, где горит. Они сами разберутся в критичности задачи. Лучше тушение может быть только профилактика. Объясните детям, что поджигать траву опасно и вредно. Если вы видите, как кто-то пытается поджечь траву, оставайтесь, остановить его. Так часто забавляются подростки. В силу возраста они часто не понимают последствий, но взрослого человека они, возможно, послушаются. Жарким летом 2010 года бушевали лесные и торфяные пожары в Нижегородской, Московской, Рязанской, Воронежской области и на Дальнем Востоке. Также огонь подступал к пригородам многих крупных российских городов. В результате происшедших лесных и торфяных пожаров погибло более 50 человек. Огонь уничтожил более 2500 домов. Площадь пожаров превысила 800 тысяч гектаров.
Удачный сезон.
Традиционная рубрика «Удачный сезон» продолжит программу. У микрофона Нина Комкова.
Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Сегодня мы поговорим о выращивании и уходе за земляникой. Земляника хорошо растет там, где бывает глубокий снежный покров. Долголетние наблюдения убеждают, что при отсутствии снежного покрова надземная часть земляники вымерзает при морозах минус 15-18 градусов. Большую роль в сохранении земляники в зимний период имеют отмирающие листья, защищающие точки роста и молодые корни от низких температур. Цветы переносят понижение температуры только до минус 2 градусов, поэтому при весенних заморозках требуется защита. Высокие температуры при низкой влажности воздуха земляника тоже не выносит. При таких условиях наблюдается выгорание листьев. Требовательность к почвенной влаге у земляники высокая, но она не переносит избытка влаги. Земляника очень требовательна к плодородию почвы. Интенсивно растет на богатых органическими веществами почвах, хорошо аэрируемых, рыхлых. Рельеф закладки земляники лучше ровный или с небольшим склоном юго-западного или западного направлений. Южных склонов надо избегать. Там раньше сходит снег, а земляника трогается в рост, и при возвратных весенних заморозках может подмерзать. Это растение светолюбивое, но переносит и небольшое затенение, поэтому иногда ее выращивают и в междурядьях молодого сада. Размножается земляника усами, которые вырастают от маточных чистосортных сортов 1-2-летнего возраста. Усы появляются в период цветения земляники и усиленно размножаются после сбора урожая. Количество усов и розеток на них зависит от сорта, ухода и возраста плантации. Чем старше куст, тем меньше образуется усов. Доброкачественными считаются такие розетки, которые имеют хорошо развитую корневую систему длиной 5-7 см и здоровую верхушечную почку. Обычно это первая, вторая или третья укоренившиеся розетки, считая от маточного куста. К ремонтантной землянике крупноплодных сортов садоводы-любители проявляют большой интерес. В отличие от обычной, ремонтантная земляника непрерывно цветет и очень долго плодоносит. Она плодоносит и на розетках усов, и дает урожай в 1,5-2 раза выше по сравнению с обычной. Из сортов крупноплодной ремонтантной земляники в основном распространены сахалинская и ада. В последнее время привлек к себе внимание сорт «Гора Эверест». Некоторые ремонтантные сорта земляники не дают усов, и их размножают семенами. До следующей встречи!
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!